Совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Здравствуйте, дорогие друзья.
Приветствуем вас, дорогие слушатели.
На волнах Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» очередной выпуск программы «Перекресток».
И в сегодняшней программе вы услышите о том, как с помощью экономических рычагов Китай расширяет свое присутствие в Центральной Азии. В частности, китайские фермеры будут арендовать земли на юге Таджикистана.
В пятницу парламент Казахстана выразил доверие главе правительства Кариму Масимову, ответственному за трагедию в Жаноузене.
Новая структура по увековечиванию памяти жертв советских политических репрессий начала свою работу в Москве. В то же время во многих республиках Центральной Азии, в том числе и в Туркменистане, не была дана политическая оценка этим событиям.
Узбекских студентов и учеников в Жизакской области обязали каждый день приносить из дома по ведру навоза для снабжения местных фермеров удобрением. Об этом будет репортаж нашего узбекского коллеги.
И в конце передачи обратим ваше внимание на проблемы представителей сексуальных меньшинств Киргизстана. Вы услышите интервью с одним из них, Даньяром.
Передачу ведем я, Алтын Магауна.
И Султанхан Аккулы. Оставайтесь с нами на волнах Радио Свободная Европа, Радио Свобода.
Султанхан, в последнее время очень много говорится об увеличении присутствия Китая в Центральноазиатском регионе. Вот и сейчас поступило сообщение, что китайские фермеры будут арендовать земли на юге Таджикистана.
Такое решение принято на основе двухсторонних соглашений властей Таджикистана и Китая. Напомним, что в 2009 году глава Казахстана на заседании Совета иностранных инвесторов сообщил о том, что Китай просит предоставить 1 миллион гектаров сельхозугодий под выращивание рапса и сои, что вызвало острую реакцию со стороны общественности Казахстана.
Китай также пытается увеличить свое влияние в других центральноазиатских странах. Например, за 11 месяцев прошлого года туркменно-китайский товарооборот за счет продажи туркменского газа составил около 10 миллиардов долларов США, что выводит Китай на лидирующие позиции в списке основных торговых партнеров Туркменистана.
В то же время Туркменистан должен Китаю 8 миллиардов долларов, а Казахстан, как известно, больше 10 миллиардов.
Если же вернемся к таджикско-китайским отношениям, то, по мнению специалистов, заявка на то, что китайские фермеры намерены работать по восстановлению пашенных земель в двух районах на юге Таджикистана, опустевшими от эрозии, воодушевляет таджикскую сторону. Но в то же время местные наблюдатели в этой идее видят и политический контекст.
Критики уверены, что все это направлено на расширение китайского присутствия в Таджикистане. Об этом материал таджикской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», которую предоставит Хиромон Бакозуда.
Таджикские власти сообщили о том, что позволят китайским фермерам арендовать сотни гектаров земли на юге страны. Пресс-секретарь Министерства сельского хозяйства Нарзулло Дадабоев сообщил в интервью «Радио Зоди» о том, что решение о предоставлении в аренду таджикских земель отвечает интересам Таджикистана.
Это заброшенные земли, пораженные эрозией. Они собираются вкладывать инвестиции для восстановления пашенных земель, которые могут занять от 2 до 5 лет труда. Продукцию, произведенную на этих землях, планируется реализовывать на внутреннем рынке Таджикистана.
По его словам, согласно подписанным соглашениям, китайские фермеры намерены вложить в освоение земель в районах Руми и Явана порядка 2 миллионов долларов США. Ряд экспертов выражает надежду на то, что с помощью китайских фермеров удастся восстановить почву, пораженную эрозией вследствие глубокого засоления. Вместе с тем, они признаются, что данное решение носит и политический характер, так как прежде всего речь идет о расширении китайского присутствия в Таджикистане. Вахоп Вохитов, бывший глава Минсельхоза Таджикистана, вспоминая опыт работы корейских фермеров на рисовых полях республики в годы СССР, считает, что китайские специалисты также могли бы поделиться опытом в этой отрасли со своими таджикскими коллегами. Однако земли в районах Руми и Явана непригодны к рисоводству, говорит он. Он уверен, что вместе с освоением и занятостью китайских крестьян следует опасаться того, что они могут укорениться в этих местах.
Конечно, это неплохая практика, однако посмотрите, в какую проблему китайские рабочие превратились в Российской Сибири. Они заполонили всю Сибирь. Они работают по подложным документам, вырубают сибирские леса и переправляют их в Китай. То, что их приглашают в Таджикистан, конечно, неплохо. Но что они собираются там сажать? Если они хотят заниматься рисоводством, то те земли непригодны под это дело. Рис зреет при особых условиях почвы и климата. Я уверен, что их это не волнует. Они собираются выращивать сельхозпродукты и тем самым укоренять свое присутствие. Нам необходимо выставить перед ними свои требования, чтобы они работали вместе с таджиками и под контролем Министерства сельского хозяйства.
Пока неизвестно, что об этом думают жители районов Руми и Явана, куда собираются переселяться китайские фермеры. Однако история с передачей Китаю 1100 квадратных километров таджикской территории, то есть примерно 1% от общей территории страны, вызвал массу критики на уровне местных СМИ и оппонентов власти. Правительство Таджикистана заявляет, что за последние несколько лет Китай инвестировал в таджикскую экономику около 790 миллионов долларов США, став одним из крупнейших инвесторов этой небольшой республики в Центральной Азии.
Это был репортаж Хиромон Бакозада из таджикской службы Радио Свободная Европа, Радио Свобода.
На наших волнах «Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода, свобода, свобода.
Кто определит будущее Центральной Азии? Диктаторы, исламисты или демократы?
Центральная Азия стоит на перекрестке. Нужна ли нам своеобразная демократия?
Центральная Азия стоит на перекрестке и трудно угадать, в какую сторону повернуть.
С одной стороны, дискуссия вокруг водных вопросов выглядит ясной. Два небольших государства с гористой местностью противопоставляются трем крупным государствам, обладающим запасом нефти и газа, но испытывающим недостаток поливной воды.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свобода Европа, Радио Свобода. Свобода.
Мы продолжаем программу «Перекресток» новостями из Казахстана.
В прошлую пятницу в Казахстане начал свою работу новый парламент, сформированный на очередных досрочных выборах, которых в очередной раз авторитетнейшая международная организация, как ОБСЕ, признала несоответствующими принципам демократии ОБСЕ.
Теперь новый созыв Мажлиса, в отличие от прежнего, состоит из трех партий: президентской «Нур Отан», имеющей, как и прежде, подавляющее большинство голосов, и, по мнению местных обозревателей, двух провластных, как Акжол и Коммунистическая народная партия.
В октябре прошлого года 8396 студентов из 6 вузов города Алматы подписались под письмом, адресованному главе государства Нурсултану Назарбаеву, с требованием отставки премьер-министра Карима Масимова. Об этом сообщалось в пресс-релизе, распространенном 25 октября молодежной организацией «Рухпентель».
Забастовка нефтяников «Мангыстау», повышение цен на продукты и горюче-смазочные материалы в связи с вступлением в таможенный союз, ухудшение социальной жизни народа – все это прямая вина действующей власти, говорилось в сообщении. Но, несмотря на это, новый парламент снова выразил доверие главе бывшего правительства Кариму Масимову, чье правительство было ответственно за трагедию Жанаузени. Кстати, в первый день сессии никто ни словом не упомянул о трагедии в Жанаузене. Об этом более подробно расскажет мой коллега Султанхан Акулы.
За 20 лет независимости еще ни одни выборы в Казахстане не были признаны международными организациями, соответствующими стандартам демократии. Не стали исключением и прошедшие 15 января выборы, которых парламентская ассамблея ОБСЕ и комиссия наблюдателей ОБСЕ не признали соответствующими принципам демократии ОБСЕ. В свою очередь и власти Казахстана поспешили выразить свое недовольство подобной оценкой ОБСЕ. На заседании бюро политсовета партии Нур Отан 18 января президент Казахстана и по совместительству лидер этой партии Нурсултан Назарбаев заявил: «Мы больше не будем приглашать в Казахстан нанятых кем-то экспертов, которые критикуют наши выборы». Конец цитаты. Между тем, против массовых нарушений, допущенных властями в ходе голосования и фальсификации итогов выборов, выступила и Общенациональная социал-демократическая партия, единственная оппозиционная партия, допущенная к этим выборам. На митинге протеста, состоявшегося 17 января в Алматы, один из лидеров партии Булат Абилов всю ответственность за все нарушения и фальсификации итогов выборов возложил лично на президента Нурсултана Назарбаева.
«Мы еще раз заявляем о политической ответственности президента Назарбаева! О том, что он несет ответственность за фальсифицированные выборы!»
Другой лидер ОСДП Жармахан Туякбай заявил, что впредь оппозиция не будет играть по правилам властей.
«И мы хотим сегодня заявить о том, что мы больше по правилам сегодняшней власти играть не будем. Мы будем по-другому теперь с этой властью разговаривать».
Досрочные выборы стали как бы национальным трендом Казахстана, особой казахской демократией. В частности, за 20 лет независимости состоялись 3 президентских выборов. Из них в 1999 и 2011 годах были досрочными. Из 5 парламентских выборов 4 – досрочные. Тем не менее, прошедшие парламентские выборы имеют ряд отличий от аналогичных досрочных выборов. Первое отличие – трагическое. Эти выборы прошли на фоне первых в независимой истории Казахстана кровопролитных событий в Жанаозене, где власть жестоко подавила безоружную 7-месячную забастовку нефтяников, убив по официальной версии 17 человек, ранив более 100. Парламентские выборы состоялись не только по всей стране, несмотря на призывы оппозиции объявить государственный траур и перенести их на более поздний срок, но и в самом Жанаозене, где из-за чрезвычайного положения, действующего с 17 декабря по 31 января, проводить избирательную кампанию было невозможно по определению, что грубо нарушает прежде всего положение Конституции и Конституционного закона о выборах. Второе отличие прошедших выборов заключалось в том, как это отметила Бахтылы Туменова, бывший кандидат в городской маслихат Алматы, но снявший себя с выборов в протест кровопролития в Жанаозене, что буквально накануне голосования власти в массовом порядке отстранили всех неугодных кандидатур от выборов и парламента, и местных маслихатов. Причем именно после их официальной регистрации и при этом в этот раз использовала против всех снятых кандидатур один стандартный трюк.
Вот этот вот трюк с декларациями в этот раз очень широко использовали.
По итогам выборов президентская партия «Нур Отан» набрала больше 80% голосов. 7-процентный барьер прошли также две провластные партии, как «Ак-Жол» и «Коммунистическая народная партия». Такой расклад в парламенте сложился по официальным итогам выборов. Оппозиция же заявила, что по неофициальным, но реальным итогам, вторым после «Нур Отан» в парламент прошла оппозиционная ОСДП. По утверждению ОСДП, об этом свидетельствуют протоколы местных избиркомов, добытых наблюдателями этой партии. По этим протоколам ни одна из провластных партий не проходит даже 7-процентный барьер. Между тем, 20 января состоялось открытие новой сессии парламента с участием президента Нурсултана Назарбаева, в ходе которого заместитель Назарбаева по партии «Нур Отан» Нурлан Нигматуллин, избран спикером мажилиса, старшая дочь президента Дарига Назарбаева, стала председателем профильного комитета палаты. Не было никакой интриги и вокруг правительства. Как сообщил наш корреспондент из Астаны, 93 депутата мажилиса парламента поддержали предложение о доверии действующему правительству Карима Масимова, и он остался на посту премьер-министра уже в третий раз. Хотя, по словам советника президента по политическим вопросам Ермухамеда Ертисбаева, именно Карим Масимов и его правительство, а также руководитель администрации президента Аслан Мусин должны нести ответственность за трагедию в Жанаозене. Ертисбаев об этом заявил в своем выступлении в Королевском институте международных отношений Чатам Хаус в Лондоне. На первом заседании депутаты ни словом не упомянули о трагических событиях в Жанаозене.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа. Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Вы слушаете совместную передачу Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода, Перекресток. А теперь поговорим о жертвах политических репрессий.
Новая структура по увековечению памяти жертв советских политических репрессий начала свою работу в Москве. 16 января состоялось ее первое заседание. Межведомственная рабочая группа по увековечению памяти жертв политических репрессий организована распоряжением президента России Дмитрия Медведева в конце 2011 года.
В ее состав вошли историки, правозащитники и чиновники. Возглавляет структуру руководитель президентского совета по правам человека Михаил Федотов.
Как известно, во многих республиках Центральной Азии, в том числе и Туркменистане, не была дана политическая оценка событиям сталинских времен.
По мнению экспертов, такая оценка необходима, чтобы эти печальные события истории не повторялись в будущем. Об этом репортаж Гузель Худайбердиевой из Туркменской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода».
По словам организаторов, деятельность межведомственной рабочей группы по увековечению памяти жертв тоталитарного режима нацелена на реализацию положений программы, разработанной правозащитниками. Руководитель рабочей группы, председатель президентского комитета по правам человека Михаил Федотов рассказал радио «Азатлык», что наряду с деятельностью по увековечению памяти жертв репрессий, таких как сохранению и созданию мемориальных комплексов, памятников, предусмотрены задачи и по обнаружению, также документирования, информации о жертвах репрессий.
Будет работать подгруппа, которая будет заниматься созданием единой базы данных,
по жертвам политических репрессий, Всероссийской книги памяти и созданием интернет-портала, на котором будут размещены данные о всех жертвах политических репрессий.
Программа, реализацией которой занимается возглавляемая Михаилом Федотовым группа, подразумевает также социальную поддержку жертв политических репрессий, рассекречивание архивов и запрет на пребывание на государственной службе чиновников, отрицающих преступления тоталитарного режима в СССР. Федотов считает это важной задачей, но полагает, что ее реализация потребует немало времени.
Это, конечно, важно, но нужно понимать, что это задача не одного дня. Она должна решаться постепенно. Мы понимаем, что стереотипы тоталитарного прошлого, они въелись глубоко в кровь и плоть нашего общества. Но если мы ничего делать в этом направлении не будем, то они будут продолжать сохраняться в нашем обществе, а это недопустимо.
В то же самое время исторический факт политических репрессий советского правления и по сей день признан не всеми странами бывшего Советского Союза. Так, в некоторых государствах Центральной Азии массовая гибель людей во время сталинского правления хоть и частично, но озвучивалась публично. В Туркменистане же тема репрессий и судеб политических жертв ни руководством страны, ни в национальной прессе не затрагивалось ни разу. По сей день неизвестно, сколько туркмен погибло и пострадало в период репрессий. Точной информации нет и у организаций, занимающихся поиском и увековечением памяти жертв репрессий. По данным Российского правозащитного центра «Мемориал», до сих пор нет полных данных даже по общей численности жертв советского террора. По данным этой организации, на сегодняшний день в подтвержденных списках значится больше 2 600 000 человек. Но эти данные составляют лишь 20% от предполагаемого числа реальных жертв. Только в 1937-38 годах по политическим обвинениям было арестовано в целом по СССР более 1 700 000 человек, и не менее 725 000 человек из них были расстреляны. Организация посчитала, что государство в те годы в среднем ежедневно убивало 1000 своих граждан. Именно в эти годы были расстреляны председатель исполкома Туркменской ССР Нейдербай Айтаков и руководитель Совета народных комиссаров КХСС Атабаев. Еще один период политических репрессий в СССР пришелся на годы Великой Отечественной войны и послевоенные годы. Сын расстрелянного в 1937 году Нейдербая Айтакова Эдуард Айтаков, находившийся в те годы в Сибири, вспоминает об узниках лагерей туркменах.
Это были, как правило, ребята военнопленные, которые немцев не видели, но были в плену.
По словам руководителя Российской межведомственной рабочей группы по увековечению памяти жертв политических репрессий Михаила Федотова, предполагается и международное сотрудничество.
Будут рассмотрены, в частности, вопросы о статусе массового захоронения жертв тоталитарного режима из числа граждан бывших союзных республик и о договорных отношениях соответствующими государствами на постсоветском пространстве.
Разработчики же программы считают, что работы по увековечению памяти жертв политических репрессий имеют большое значение и для предотвращения повторения событий в будущем. Директор Института прав человека Валентин Гефтер.
Что там главное нам, как разработчикам этой программы и желающим претворить ее в жизнь, кажется, это то, что нужно не просто оценить, увековечить, улучшить там социальное и прочее состояние, но сделать так, чтобы это невозможно было повторить. То есть увидеть то, что привело к этому. Увидеть, что же в нас самих, в первую очередь, и, во-вторых, в действиях и государства, конечно, того времени, привело вот к таким страшным последствиям.
По информации мемориала, в настоящее время выявлена и отмечена памятными знаками лишь малая часть мест массовых захоронений казненных в годы репрессий. В связи с этим до сих пор миллионы людей не знают, где зарыты их близкие. Гузель Худайбердиева для программы «Перекресток. Москва».
Продолжаем программу с темой о жизни узбекских студентов. Узбекские студенты и ученики в Жизакской области привлечены к работам по снабжению местных фермеров удобрением в виде навоза.
Такую новость на этой неделе освещала узбекская служба «Радио Свобода». Учеников, которые и так вынуждены были пропускать школу в начале учебного года, собирая хлопок на полях, в течение этой недели обязали каждый день приносить из дома по ведру навоза.
У студентов другой норматив. Они носили навоз тележками. О триумфе инновационной идеи по улучшению плодородия почвы в Пахтакорском районе Жизакской области Узбекистана расскажет Фаррух Юсуфи из узбекской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода».
О том, что колледжи и школы в Пахтагорском районе Джузаха взяли местных фермеров на поруки и обязались снабдить их навозом для удобрения полей, Радио Свобода сообщил один из студентов социально-педагогического колледжа, расположенного в этом районе. По понятным причинам он пожелал остаться неназванным. Как он утверждает, в течение этой недели местные учебные заведения обязались доставить по 2 тракторных прицепа навоза на поля прикрепленных фермеров.
Фермерликларды, оталыкка алинларды мажбури үз қойасты. Ким бармайдыген, шур баскен, унынсыз ерлер боладыки.
Земли фермеров были распределены с формулировкой «взятые на поруки» между школами и колледжами. У нас в районе много заселенных, неплодородных земель. Навоз предназначается именно для этих полей. Сказали, чтобы каждый коллеж и школа принесли по 2 прицепа навоза на эти поля. Студентов обязали из дома принести по 1 телеге с навозом. Но навоза нигде нет. Нам сказали, чтобы мы собрали деньги и купили. Весной пропаливали грядки, осенью собирали хлопок. Теперь зимой будем таскать навоз.
Күзде пахта жесек, бахарда чапық күсек, язден чапық күсек, фақат күште оқырдек. Енді күште енді бұна да ішіле чықайыпты.
Говорит с иронией студент из Пахтакорского колледжа. Учеников 7-9 классов из местных школ, продолжил он, которых тоже привлекли к осуществлению этой инновационной идеи по повышению плодородности негодных земель, задача полегче. Они обязались принести только по ведру навоза.
Maktablarda o'quvchilar hadisdan bir papirdan go'ng oborib, anaqa fermerlikda o'qib kelyapti.
Школьников обязали приносить по 1 ведру навоза. Учителя собирают этот навоз в кучу, притаскивают и высыпают на поле.
7-ci sinfdan 9-ci sinfgacha bolalar tashib olib kelyapti, shu ertalab qilyapti.
Говорит студент. Как сообщил источник Радио Свобода в администрации Пахтакорского района, после новогодних праздников в Хакимиате района прошло собрание с участием директоров колледжей и школ. На собрании Хаким велел мобилизовать студентов и учеников на помощь местным фермерам для повышения плодородности полей. Заведующая отделом народного образования Пахтакорского района Хурсаной Курбонова, как только услышала вопрос о шефстве школ над фермерами, положила трубку. Но работник Хакимиата Пахтакорского района, не назвавший себя, подтвердил, что действительно учащиеся местных школ и колледжей поставляют навоз на поля, но заверил нас, что они это делают абсолютно добровольно.
То, что колледжи и школы взяли фермеров на поруки, не соответствует действительности. Но в данное время проводится кампания по вывозу навоза на поле, и ученики на добровольной основе помогают фермерам.
Говорит представитель местной власти. Правительство Узбекистана не признает, что в стране существует проблема привлечения детей на сбор хлопка и другие полевые работы. Узбекистан в 2008 году подписал Международную конвенцию против детского труда. Тогда же и президент издал указ, а премьер-министр подписал постановление, запрещающее привлечение детей на полевые работы, в том числе на сбор хлопка. Но, как говорят наблюдатели, именно последние 3 года стали самыми рекордными по числу детей, брошенных на поля. Конечно же, правительство Узбекистана продолжает утверждать, что проблема детского труда полностью решена. Но тот факт, что десятки ведущих компаний по производству одежды и розничной торговли, такие как Gymboree, Tesco, Marks & Spencer, Walmart, Macy's, Levi's и другие, бойкотируют узбекский хлопок именно по причине использования правительством Узбекистана детского труда при его производстве, говорит об обратном. Узбекистан занимает 6-е место в мире по производству хлопковолокна и 5-е по его экспорту.
Это был репортаж Фаруха Юсуфи. В конце передачи поговорим о нелегкой жизни представителей сексуальных меньшинств Кыргызстана.
Дело в том, что представители сексуальных меньшинств Кыргызстана обратились в международные организации с жалобой на нарушение своих прав.
В жалобе говорится, что они испытывают давление со стороны представителей правоохранительных органов и общества.
Подробно об этом в интервью «Азаттык» рассказал Даньяр, один из представителей сексуального меньшинства Бишкека. Беседовала с ним корреспондентка кыргызской службы радио «Азаттык» Элиза Кененбаева.
Меня зовут Даньяр. Я сам бисексуальный человек. Я работаю в Кыргызстане около 5 лет с ЛГБТ-сообществом. Это лесбиянки, геи, бисексуалы и трансгендеры. 10-го года образовалась инициативная группа геев и бисексуалов, где я был одним из лидеров. И на данный момент у нас есть зарегистрированная организация «Кыргыз Индиго». А вот и мы тоже работаем с ЛГБТ-сообществом.
Даньяру сейчас 29 лет.
О том, что он не такой, как все, понял в 23 года, когда впервые почувствовал сильное влечение к мужчинам.
Когда я разговариваю с ребятами, 80% из них говорят, что они всегда знали, что они геи. То есть вот само осознание того, что я парень, мне нравятся парни, пришло к ним очень рано. Вот. А я, ну, по сравнению с ним, конечно, очень поздно это осознал. Это было совершенно неожиданно. Я всегда был уверен, что я гетеросексуальный парень. У меня были девушки, и на тот момент были очень серьезные отношения с одной девушкой. А вот потом я встретил одного человека и вдруг понял, что я полюбил его. Любовь такая вещь, что я люблю этого парня не просто как друга и так далее. Вот тогда я осознал, что я бисексуал.
Самые близкие друзья Данияра знают о его сексуальной ориентации. Родители и родственники, видимо, тоже догадываются, но вида не подают.
Я думаю, у нас вообще как бы все понятно. Просто мы молчим об этом. Но элементарно, когда я недавно заявил, что, возможно, буду усыновлять ребенка, что я давно об этом думаю, и в финансовом плане готовлюсь к этому, мне особо не задавали вопросов, почему, почему есть усыновление и так далее. То есть уже давно, в принципе, ясно, мне кажется. Когда они говорили конкретно, я думаю, это само собой, что они подозревают, так как мне уже 29 лет, и некоторые сложности с тем, что у меня до сих пор нет семьи, да? И семьи обычно вообще не предполагают, что их ребенок может быть либо лесбиянкой, либо геем. Они никогда не допускают этой мысли, они всегда думают, это где-то на Западе, это где-то далеко, это может быть чей угодно сын или дочь, но только не наша.
По словам Данияра, представители ЛГБТ-сообщества испытывают моральное давление со стороны других людей и своих семей, а от правоохранительных органов – силовое и материальное притеснение. Общественная организация, в которой работает наш собеседник, каждый год отправляет отчет в международные организации. До 80% жалоб в них связаны с произволом сотрудников следственных органов.
Сотрудники правоохранительных органов увидели и начинается шантаж. Мы расскажем родителям, мы расскажем на учебе, либо на работе, если вы нам не дадите деньги. Ну, большинство парней ведутся на это, так как они молодые, они не знают. Их внутренний страх, что кто-то узнает, они готовы отдать любые деньги, лишь бы уйти. Если бывает так, что гей попадет в... там, в РУВД, по какому угодно делу, и узнают, что он гей, тогда были случаи принуждения к сексуальному контакту. Для меня это всегда как бы странно, да. Они унижают словами, что, мол, ты как-то мужик и занимаешься сексом с мужчиной, сами же делают то же самое. И, ну, как бы для них это считается нормально.
Из-за сильного общественного и семейного прессинга, а также давления правоохранительных органов, представители сексуальных меньшинств в Кыргызстане не могут открыто заявлять о себе. В Бишкеке существует специальный ночной клуб. Большинство из них могут открыто собираться там и в других подобных местах. В этом отношении, по словам Данияра, сложнее всего сельской молодежи.
Они пытаются приехать сюда, в Бишкек. Не всем это удается. Большинство остаются в селах. Приходится им скрываться всю жизнь. Чувствуют себя несчастными. Очень часто, к несчастью, они делают несчастными своих жен.
По словам Данияра, нужно еще много времени, чтобы кыргызское сообщество приняло людей нетрадиционной сексуальной ориентации. В Кыргызстане нет законов, ущемляющих права ЛГБТ. Но было бы неплохо, если бы приняли закон, запрещающий дискриминацию таких людей по сексуальному признаку, добавил он. В будущем Данияр намерен создать семью.
Естественно. Каждый человек хочет детей. Я, наверное, вижу на старости своей жизни на другой стороне, где мне легче будет зарабатывать деньги на жизнь своим детям. Только из-за этого. Для некоторых это настолько сложно, что они, да, не уезжают. Они уезжают в самые ближайшие, там, в Россию, кто в Казахстан, потому что там чуть-чуть легче.
С каждым годом растет число молодых людей, осознающих свою сексуальную особенность. В 90-е годы они объединились для защиты своих прав в ЛГБТ-сообщество. До этого они вынуждены были скрывать свою сексуальную ориентацию, потому что в советский период гомосексуальные отношения карались законом. Эксперты отмечают, что раньше у кыргызов не было таких понятий, как гей, лесбиянка и бисексуал. Поэтому нет схожих слов для их перевода. На Западе никто не удивляется, когда видит лиц нетрадиционной сексуальной ориентации. Во многих странах мира разрешены однополые браки и даже усыновление детей людьми, состоящими в таких отношениях. Элиза Кененбаева, Азаттык, Бишкек.